Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана от 29 мая 2015 года. Посторонние желания. Аарон уже и сыновьям его поручи, чтобы наблюдали они за службой их. Посторонний же, который приблизится, предан будет смерти. Тора, числа, глава Бамидбар. Если рассматривать эту картину с точки зрения желаний и исправлений, то посторонний – это желание, которое не готово к исправлению, и поэтому не может войти в шатер откровения. Следует отгородить его, избавиться от него, выкинуть за пределы стана или дать ему время для внутренней отсидки и постепенно принимать его, то есть абсорбировать в каком-то виде. Допустим, жениться, выйти замуж, создать семейный очаг – значит привлечь к себе это желание, если возможно. А если оно остается посторонним, то не имеет права оставаться внутри стана. Поэтому оно выводится из стана, предается смерти, ведь под смертью подразумевается его взаимодействие со светом. Из телевизионной программы «Тайны вечной книги» 31 декабря 2014 года.
Радиоверсия.
Коммунизм. Утопия или реальность. Часть 3. Духовные гены еврейского народа. Начало в посте «Коммунизм. Утопия или реальность. Часть 1». Вопрос. Почему именно евреи были одержимы революционной идеей стать одной семьей? Ответ. Естественно, эта идея была очень близка по духу евреям, вырвавшимся, наконец, из черты оседлости. Они почувствовали, что для них открывается окно в мир, и без сожаления бросили свою веру, потому что она замыкала их, не давала ответа ни на какие вопросы, заставляла слепо выполнять то, что написано в их религиозном кодексе. Они не хотели жить в изгнании, местечках, поэтому революция была для них освобождением, и они начали активно включаться в нее. Кроме того, в них горело стремление привести весь мир к счастливому обществу, потому что это желание заложено в генах еврейского характера. Но оно погребено под множеством других эгоистических наслоений, которые так свойственны жестоковыйному еврейскому народу. Получается, что с одной стороны, эгоизм евреев отточен на сближение, на взаимопомощь, на работу между собой, а с другой стороны, он направлен на прямо противоположное – конкуренцию, обогащение, разобщение. В общем, им присущ полярный характер, очень крутой в своих положительных и отрицательных проявлениях. Поскольку евреи в течение 1500 лет со времени Авраама и до крушения второго храма жили по закону «возлюби ближнего как себя», а потом упали с этого уровня взаимной любви на уровень ненависти. В них сохранились информационные записи обоих уровней, и поэтому они такие неспокойные и внутренне противоречивые. Как говорится, там, где два еврея, есть четыре мнения. И это на самом деле так. Все исходит из прошлого. Но когда перед ними проявляется идея, которая совпадает хотя бы с одним из двух направлений, или к эгоистической, или к альтруистической, коммунистической реализации, то они бросаются в нее с головой. Так было и в России, когда они бросились строить коммунизм, чтобы привести все человечество к счастью. Никаких других расчетов у них не было, ведь тогда в России царила разруха, голод, тиф, террор, бандитизм. Кто в таких условиях мог рассчитывать обогатиться за чей-то счет, а потом повернуть все в другую сторону? Этого вообще не было. Но здесь возникало противоречие между теми, кого манил светящийся лик коммунизма, и теми, кто считал, что все это необходимо держать под четким контролем. В итоге власть захватили Сталин и его небольшая группировка, потому что народ был ближе к ним, больше понимал их, чем те идеалы, которые Троцкий и его единомышленники пытались реализовать в массах. В любом случае нам понятен Маркс, считавший, что построение коммунизма требует дальнейшей проработки. Мы не должны смотреть на его теорию через очки оппортунистов, которые исказили ее и подготовили почву для безосновательной революции. Ведь Маркс считал, что такая страна, как Россия, по своему общественному развитию не годится, чтобы реализовать в ней хоть какой-то шаг в сторону коммунистического общества. Реплика. Говоря об общем процессе развития человечества и роли в нем еврейского народа, мы понимаем, что нет случайностей, все происходит закономерно. Еврейский народ в России сразу принял идею коммунизма и рванул в нее от религии, которая в принципе 2000 лет не давала им реализовывать себя. Ответ. Черта оседлости не давала евреям возможности реализовать себя. Кроме того, здесь сыграло свою роль общее представление о религии, которое стало развиваться еще в средние века. Наш эгоизм начал перерастать общепринятое суждение о Боге, Аде и Рае и уже не позволял человеку оставаться примитивным, чтобы закабалить себя в этой жизни ради некого рая на небе. Он уже не соглашался закрыться от всего, что есть в мире, только бы спокойно просуществовать и получить рай в будущей жизни. Возросший эгоизм не позволял ему так действовать. Он увлекал человека в разные сферы, разрывая на части. В промышленность, торговлю, искусство, культуру, во что угодно. А у евреев не было такой возможности, поскольку они должны были подчиняться царскому указу о черте оседлости. И когда эти законы в одночасье рухнули, тут уже все прорвалось наружу. Продолжение следует. Из телевизионной программы «О нашей жизни», часть 3, 11 мая 2015 года.
Радиоверсия.
Век живи, век учись. Вопрос. Куда пойти учиться после 40 лет? Ответ. Я думаю, что человек должен постоянно учиться. Его нельзя выпускать из рамок интегрального образования. Он должен иметь одну зачетную книжку на всю жизнь, где отмечались бы оценки по каждому занятию и записи от руководителя постоянной системы обучения, дающие отчет об этом человеке. Еще лучше, если эти записи будут в общем компьютере. Допустим, я нажимаю на чью-то фамилию и вижу, что этот человек прошел, какие у него знания. И главное, была ли у него возможность исправить себя, насколько он связан с остальными. По этим данным можно судить, на какие правильные для общества поступки он способен, что ему еще необходимо и так далее. И социум будет пользоваться этими записями, чтобы оценить каждого и приспособить его к нужной деятельности на благо общества. Вопрос. То есть это не фантастика, вы считаете, что за каждым должна быть такая положительная слежка? Ответ. Это лучше, чем ФБР или КГБ заведет на тебя дело. Если в КГБ искали, в чем ты враг народа, то здесь будут искать, в чем ты друг народа. Из телевизионной программы «Беседы с Михаэлем Лайтманом» 13 мая 2015 года.
Радиоверсия.
Приметы, амулеты, фэншуй и прочее. Вопрос. Имеет ли хоть какое-то значение для нашего духовного роста и просто жизненного процветания приметы, амулеты, фэншуй и подобные практики? Ответ. Духовное значит отдача и любовь выше и вопреки своему эгоизму. Такое свойство возникает в нас только в результате воздействия на нас высшего света, урмакив, окружающий свет. Его мы можем вызвать только нашими групповыми взаимными усилиями. В этом вся каббалистическая практика. Остальное повествуется, как в мере усиления взаимной отдачи любви мы постигаем в нашем общем новом свойстве высший мир, который действует только в этом принципе.
Радиоверсия.
Революция 21 века. Богач, бедняк. Экономические пропасти между различными слоями населения не новость для Израиля. Однако за последние десятилетия они серьезно расширились. И неудивительно, что обостряющееся неравенство порождает другое, не менее закономерное явление – ненависть к богачам. Вообще, богатство и бедность – вечный лейтмотив человеческого общества. Однако в наши дни эта тема становится намного более эмоциональной. Еще совсем недавно мы испытывали уважение к финансовой верхушке, будь то успешные предприниматели или наследники крупных состояний. Они мелькали в новостях, о них писали статьи и книги. Но в последнее время складывается новое отношение, сопровождающееся тяжелой критикой в их адрес, а подчас ненавистью и антагонизмом. До какой-то степени их воспринимают как врагов. Здесь на память невольно приходит французская революция с известным высказыванием: «Если у людей нет хлеба, пусть едят пирожные». В свое время эта фраза символизировала отчужденность, изоляцию элит от народа. Вот и сегодня разрыв становится столь большим, что былой респект порой оборачивается враждебностью, того же типа, который уже приводил к революциям. В принципе, это относится далеко не только к израильскому обществу, тем более, что в экономике, да и в других аспектах мы перенимаем западные устои. Продолжение следует. Из 569-й беседы о новой жизни 14 мая 2015 года.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.